С новостями часа вас познакомила моя коллега Александра Финкельштейн. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый день. ЦИК России против референдума о третьем сроке Владимира Путина. Политический кризис в Польше. Трусость или политкорректность. В Берлине снята со сцены опера Моцарта. Кроме этого, обзор европейской прессы, новости науки, рубрика «Русский политический интернет» и многое другое. Итак, переходим к главной российской политической теме сегодняшнего дня. Центральная избирательная комиссия поставила точку в разговорах о возможности проведения референдума о третьем президентском сроке Владимира Путина. ЦИК признал формулировку запроса Северо-Осетинской общественной организации «Согласие и стабильность» некорректной и противоречащей Конституции. Тему продолжит корреспондент «Свободы» Карен Агамиров.
Постановление ЦИК разъясняет, в соответствии с частью 6 статьи 6 Федерального конституционного закона о референдуме Российской Федерации, вопрос, выносимый на референдум Российской Федерации, не должен противоречить Конституции Российской Федерации. Норма о том, что одно и то же лицо не может занимать должность президента России более двух сроков подряд, содержится в части 3 статьи 81 Конституции России. Поэтому положительный ответ на вопрос, предлагаемый к вынесению на референдум Российской Федерации, представляет собой не что иное, как подтверждение действующей конституционной нормы. В то же время, согласно статье 15 Конституции, она имеет высшую юридическую силу, прямое действие и применяется на всей территории России. Таким образом, конституционные нормы не нуждаются в дополнительном подтверждении, выраженном в том числе путем проведения референдума. В связи с этим предложение для вынесения на референдум вопроса, дублирующего конституционную норму, не соответствует Конституции. Таким образом, вопрос, согласны ли вы с тем, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд, не может быть вынесен на референдум Российской Федерации. Завершается постановление Центральной избирательной комиссии Российской Федерации. Руководитель Северо-Осетинской общественной организации «Согласие и стабильность», инициировавшая рассмотрение вопроса о референдуме, Валерий Гизоев, расстроен не на шутку. Он не сомневается, что по итогам всенародного голосования подавляющее большинство его участников высказалось бы за третий срок президента и тем самым предоставило бы ему возможность
дальше продолжить свою работу. Мы очень хотели, чтобы такая поправка в Конституции имела место. Почему мы должны слепо следовать по тому пути, по которому идут, скажем, Соединенные Штаты Америки, в части, касающейся их Конституции? Та поправка Конституции, которую они сделали, почему мы должны слепо это копировать? Это первое. Почему мы не можем пойти по тому пути, по которому идет, собственно, Франция? Где президент, поддерживаемый народом, и если население исходит из принципа целесообразности, прежде всего, дает возможность своему президенту баллотироваться и второй, и третий, и четвертый раз и так далее. Почему мы должны ограничить возможности Путина в настоящий момент? И когда блестяще проведена работа, когда, будем говорить, разрешен колоссальный клубок противоречий, в частности, на Северном Кавказе, который, собственно, мы и представляем, инициативная группа. И нам оттуда виднее, как достаточно продумана была политика Путина на Кавказе. Если он будет 2-3 срока, 4, и народ через каждые 4 года будет подтверждать, что он делает то, что он делает это так, как следует, вот этот принцип должен быть сам основополагающим.
Я спросил Валерия Гизоева. Скажите, пожалуйста, вы у матерей Беслана спросили на еще что-нибудь?
Так, относительно матерей Беслана. Я хотел бы выразить сожаление о том, что они, к сожалению, не поддерживают нашу идею. Но, извините меня, Беслан случился, это следствие не столько путинской работы путинской команды, сколько эта работа была, вернее, последствия команды, деятельности команды Ельцина. И Путин не мог в одночасье быстро разрешить эти проблемы. Путин же провел колоссальную работу, и результатом, вы все знаете, что было предотвращение ряда крупных терактов, в том числе и в Нальчике и так далее. Одно то обстоятельство, что сейчас война в Чечне практически сошла на нет, это уже является чрезвычайно важным обстоятельством.
Голос Беслана говорит по-другому. На связи со мной руководитель этой общественной организации Элла Кисаева.
Говорить от Осетии, это он слишком много на себя берет. Большинство Осетии, учитывая мнение тех, с кем я общаюсь, я знаю, что как раз таки и не за то, чтобы Путина выбирать. Именно после бесланской трагедии. И мне кажется, стыдно нам, именно осетинам, И Гизоеву должно было, как никому, понятно это, что после Бесланской трагедии, после того, что мы всю правду эту видели и знаем, что именно по попустительству этого гаранта Конституции, по его устному указанию, были применены тяжелая техника и огнеметы по заложникам. И устраивать этот балаган, это значит позориться на весь белый свет. То это позор и лизоблюдство, чистейшей воды, подхалимство и лизоблюдство. То именно президент страны, гарант Конституции, который не смог обеспечить нашим детям и нашим близким право на жизнь, именно он препятствует расследованию, потому что тайна Беслана, она идет до его личных кулуаров, до кабинета Кремля. И это преступление именно руководство страны, и чтобы именно, я считаю, что именно из-за того, что произошла Бесланская трагедия, руководству нашей республики и страны понадобилось, что инициатива шла от нас. И это постыдное явление. Народ этого не поддерживает. Народ это не поддерживает никогда, но инициатива отсюда просто это чистой воды заказ, спецзаказ, и больше, не более того. Вот сейчас была вторая годовщина, и этот гарант Конституции не вспомнил о Бесланской трагедии. Не вспомнил. Я специально искала везде информацию. Где? Нигде. Единственное, 3 числа в Москве правозащитники организовали пикет защиты в память погибшим. И их разогнали дубинками. Вот вся эта информация за эти 3 дня трагические. И о Беслане не хотят вспоминать и забыть хотят. Стереть с лица земли. И все, дальше то же самое может еще такое же повториться. Он же не просто президент, он главнокомандующий. И в любой момент он может, так же глядя в глаза, как сейчас он сказал год тому назад матерям, я ничего не знал. Нужен такой президент? После Беслана было еще событие в Нальчике, в Дагестане продолжается. Неспокойно очень и в Чечне. Да и у нас неспокойно. У нас тоже были теракты. И после Беслана нет спокойствия. Нет. Это искусственное спокойствие. Потому что причину, самую главную причину, корни российского терроризма, они не устранены. Виновники остаются на свободе. В любой момент следующее подходящее в момент политических целях будут использованы. Я считаю, что и Бесланская трагедия был, это политический теракт был. И они готовы. Они всегда, они на свободе, они кормятся у этой власти, и они умеют убивать. И у них оружие, у них власть. Поэтому корень российского терроризма не устранен. Они просто выжидают момент. Если нужно будет, они устроят опять Бесланский теракт. Бесланскую трагедию такого же масштаба, может, еще и хуже.
Предупреждает руководитель «Голоса Беслана» Элла Кисаева. Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. По словам лидера единороссов Бориса Грызлова, решение принято сегодня на заседании Бюро Высшего партийного совета. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». Тверской суд Москвы огласил приговор активистам НБП, устроившим акцию протеста в здании Министерства финансов. В Кодорском ущелье в селе Чхалта открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Эти и другие новости в подробном изложение на «Волнах свободы» через 45 минут. И, конечно же, я возвращаюсь к главной российской новости сегодняшнего дня. Это новость политическая. Центризбирком России отказал в проведении референдума о 3-м президентском сроке. ЦИК признал формулировку запроса некорректной и противоречащей Конституции, которая, напомню, запрещает кому бы то ни было оставаться на посту президента больше 2 сроков подряд. Решение Центральной избирательной комиссии России – одна из главных тем итогового выпуска программы «Время свободы», который ведет мой коллега Дмитрий Волчек в 20 часов по Москве. Не пропустите. А сейчас нашу программу продолжит обзор свежих европейских газет. Рядом со мной в студии мой коллега Андрей Бабицкий. Андрей, здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Давайте начнем с российских тем. Что пишут?
Дер Тагесшпигель сегодня пишет о кошмарной подоплеке убийства неизвестного индийского студента в Санкт-Петербурге два дня назад. Статья корреспондента Эльки Виндиша озаглавлена «Социальная зависть или ксенофобия». Нитиш Кумар, 27-летний студент, уже будучи тяжело ранен, сумел добраться до своей комнаты в общежитии, однако это его не спасло. Милиция и скорая помощь приехали только через полчаса, но без необходимого реанимационного оборудования, о котором просили студенты, звонившие в скорую. Только на спине Синха зияли 5 глубоких ножевых ранений. Были повреждены внутренние органы. Вместо того, чтобы оказать помощь пострадавшему, который к тому моменту едва дышал, его спасители сначала захотели записать его данные и установить уровень содержания алкоголя в крови. Врачи скорой помощи даже потребовали от индийского студента дойти до машины скорой помощи своими ногами. Они кричали ему, чтобы он вставал и не прикидывался. Ты все равно так быстро не умрешь. Результат мы знаем. Студент умер. Этой же ночью в том же Санкт-Петербурге был тяжело ранен житель Судана, получив удар по голове. Преступники украли у него куртку и паспорт. Для следователя это послужило отличным поводом говорить в этой связи о хулиганстве и социальной зависти, как о главных мотивах преступления. В деле об убийстве индийского студента российские мотивы рассматриваются тоже далеко не как основные. Правозащитники уже неоднократно упрекали милицию и правосудие в симпатии к преступникам, действующим согласно своим ярко выраженным националистическим убеждениям.
Давайте перейдем от российских тем к другим европейским. Я уверен, что нет недостатка в комментариях по поводу вчерашнего решения Еврокомиссии по поводу членства Болгарии и Румынии.
Абсолютно верно. Шум вокруг рекомендаций Еврокомиссии, в которых сказано, что Болгария и Румыния пока не готовы к вступлению в Евросоюз, лишен всякого содержания. Обе страны все равно войдут в ЕС в соответствии с принятым в прошлом году решением. Однако в связи с этой шумихой Евросоюз сформулировал для себя важный стратегический вопрос, готов ли он к приему новых членов. Как известно, в это сообщество стран уже выстроилась немалая очередь. На эту тему сегодня немецкая Die Welt. После вынесения принципиального решения о приеме в ЕС Румынии и Болгарии, Еврокомиссия и Европарламент уже не имеют никакого действенного средства давления на них. Конечно, Болгария и Румыния не созрели до вступления в ЕС. Проблемой по-прежнему остаются коррумпированные судьи и политики, беспредел всемогущих криминальных синдикатов и плохо функционирующие контрольно-ревизионные инстанции, призванные следить за распределением зарубежной финансовой помощи. Наряду с поступлением многомиллиардных сумм, большим достижением для Болгарии и Румынии считается обретение ими права решающего голоса. Новый козырь, равноправное участие в привилегированном Евроклубе, на практике нейтрализует все защитные оговорки. Возможные санкции, которыми пригрозила в промежуточном отчете Еврокомиссия в случае нарушения законодательства ЕС, скорее всего, в течение ближайших 3 лет вводиться не будут. В противном случае София и Бухарест могли бы взять реванш, заблокировав важные решения ЕС.
Ну, вообще можно подумать и представить себе, что по поводу этого решения Еврокомиссии говорят в Хорватии и в Турции, экономика которых гораздо более современна, чем Болгария и Румыния. Давайте от большой политики, от большой экономики, собственно говоря, да, перейдем к конце нашего обзора неполитическим темам. Что любопытного?
Английская «Таймс» о весьма сомнительном аукционе, который на Медне прошел. Коллекция из 19 любительских акварелей и 2 карандашных набросков Адольфа Гитлера вчера была препродана за 118 тысяч фунтов. Будь данные картины написаны кем-то другим, вряд ли бы их сочли произведениями искусства, это понятно. Меня в этой статье заинтересовал портрет одного из покупателей. 5 картин приобрел русский в темных очках и с желтым рюкзаком, на котором висел игрушечный медведь. Этот человек отказался разговаривать с кем-либо, кроме аукциониста. Он заплатил 10 500 фунтов за самый дорогой лот, картину с изображением церкви в городке при Абуа. Другие покупатели предпочли делать ставки по телефону, сохранив инкогнито, несмотря на то, что зал был заполнен телеоператорами и фотографами.
Я могу себе представить эту коллекцию. Там наверняка есть рукописи романов Геббельса, стихи Сталина и многое другое. Спасибо, Андрей. Это был обзор свежих европейских газет. С ним вас познакомил мой коллега Андрей Бабицкий. Информационную программу «Время свободы» продолжит международная тема. В Польше новый оборот принял политический кризис. Депутат от оппозиции записала на скрытую камеру разговор, в ходе которого сотрудники канцелярии премьер-министра предлагали ей пост и финансовую помощь за переход на сторону коалиции. Тему продолжит наш корреспондент в Варшаве Алексей Диковицкий.
В сентябре нынешнего года, после 5 месяцев существования, в Польше распалась правительственная коалиция. Из-за разногласий по поводу бюджета и участия польских войск в миротворческих миссиях за границей, из нее вышла партия «Самооборона» во главе со своим лидером Анджеем Лепером, который оставил пост вице-премьера и министра сельского хозяйства. Чтобы избежать досрочных выборов, правящая в Польше партия «Право и справедливость» начала переговоры с оппозиционной польской крестьянской партией и одновременно, как оказалось, с рядом депутатов от «Самообороны», в надежде переманить их в свою партию или, по крайней мере, склонить к поддержке правительства при голосовании. Депутат от «Самообороны» Рената Бегер записала скрытой камерой разговор, во время которого министр канцелярии премьера и заместитель председателя «Права и справедливости» Адам Лепинский предложил ей пост в министерстве и финансовую помощь за переход вместе с группой депутатов на свою сторону. Фрагмент разговора. «Вы еще 5 депутатов переходите в «Право и справедливость» или создаете собственную политическую силу, лояльную нам. Что бы вы хотели получить взамен? Пост заместителя министра сельского хозяйства? Нет проблем. Постов у нас достаточно». Кроме того, Адам Лепинский предложил Ренате Бегер помощь в решении финансовых проблем депутатов «Самообороны», которые перейдут на сторону «Права и справедливости». Демонстрация записи в эфире телеканала ТФОН вызвала эффект разорвавшейся бомбы. Польская крестьянская партия заявила о немедленном прекращении переговоров с «Правом и справедливостью» о коалиции. «Никаких разговоров не будет. Можно, конечно, сказать, что мы подождем, пока все выяснится. Но чего тут ждать? Все было видно на пленке. Это самая настоящая коррупция. Ужасно то, что это сделали люди, которые обещали очистить государство от коррупции, преступности, провести моральную революцию. Это крах надежд миллионов поляков», заявил лидер крестьянской партии Ярослав Калиновский. Крупнейшая оппозиционная партия «Гражданская платформа» созвала ночью пресс-конференцию. Лидер партии Дональд Туск потребовал немедленной отставки правительства и проведения досрочных выборов.
«Коррупция,
попытки подкупить депутатов, и это делают высокопоставленные государственные чиновники. Это недопустимая практика. Мы требуем роспуска парламента». Между тем, «Право и справедливость» заявило, что весь этот скандал – провокация посткоммунистов и либералов, цель которой – остановить реформы в стране. Сам Адам Лепинский заявил, что сожалеет о случившемся, что премьер-министр об этом ничего не знал и что во всем замешаны спецслужбы. «Это было записано при помощи оборудования, наверняка предоставленного спецслужбами», сказал Лепинский. Правительство заявляет, что уходить в отставку не намерено. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Информационную программу «Время свободы» продолжит региональная томская тема. В Томске в рамках проекта «Школы публичной политики» обсуждали проблемы и перспективы развития России до 2017 года. Это был последний семинар проекта, который финансировал фонд «Открытая Россия». Темы обсуждения включали в себя проблемы изменения политического режима, социально-экономические реформы, тенденции развития российских СМИ и региональную политику. Такие темы, по словам руководства «Школы публичной политики» в Томске, выбраны не случайно. Теперь, когда фонд «Открытая Россия» уже не существует, на последнем семинаре важно проанализировать, что происходит сегодня в стране, и понять, как жить дальше. Тему продолжит наш корреспондент в Томске Мелани Бачина.
В России сегодня нет общенациональной повестки дня. Страна, по большому счету, живет в двух параллельных мирах. Один реальный, другой представляют федеральные средства массовой информации. Так начал свое выступление на семинаре Томской школы публичной политики генеральный секретарь Союза журналистов Игорь Яковенко.
«Сегодняшнее российское телевидение, оно не отражает жизнь, как и многие российские газеты. Оно создает иллюзии. Люди сегодня живут в двух параллельных мирах. Один мир реальный. В этом мире идет и нарастает война на Кавказе. Причем она вышла за пределы Чечни. Религиозные экстремистские организации растут как грибы. У нас за последние несколько лет ликвидированы все признаки демократии. Разделения властей нет. Выборов нет. Суда независимого нет. Мы поссорились со всеми нашими соседями. Теперь иллюзорный мир. В стране все лучше жизнь, все мирнее, все спокойнее, все веселее. Под мудрым руководством президента, который вот приглашает к себе своих министров, тоже менее мудрых, но тоже мудрых».
Из-за информационного вакуума, в котором оказалась в последние годы Россия, у людей появилось чувство тревоги. Страну объединяет юмористическая передача. Это уже было в Советском Союзе и теперь повторяется. Общественным мнением просто манипулируют, говорит директор Института проблем либерального развития Юлий Несневич.
80% населения получают информацию из телевизора. Самое парадоксальное даже не это. Порядка 60% верят еще в эту информацию. Вот. Ну а что у нас сегодня на телевидении? А у нас все каналы на самом деле государственные. Есть страны, в которых есть государственное телевидение. Например, во Франции есть государственное телевидение. Вопрос опять не в том. В том, чтобы было не только государственное телевидение, а было много разных источников. Вот это у нас сегодня беда. Если вы посмотрите новости, они же говорят одно и то же про одни и те же события. Но так не бывает в информационной природе. Эта виртуальная реальность на самом деле разрывает информационное пространство страны. Нету общенациональной повестки дня. Она либо создается искусственно, либо это аншлаг.
Проблемы и перспективы развития России до 2017 года в течение двух дней семинара обсуждали с томскими участниками школы публичной политики московские эксперты. Например, политолог, эксперт Горбачев фонда Андрей Рябов говорил об опасном росте национализма. Вирус межэтнических конфликтов, по его мнению, серьезная угроза для российского общества. Директор Института проблем либерального развития картину состояния основных тенденций политической системы России называет неприглядной. Правящий в стране политический режим, по его мнению, отказался от реального соблюдения правовых основ демократических принципов. «Мы быстрыми темпами движемся к точке излома», — говорит Юлия Несневич.
Политике известно только два выхода из конфликта между властью и обществом. Вот только два. Либо революция, либо внешнее воздействие. Значит, на мой взгляд, самое нежелательное и отвратительное, что может произойти, это социальный взрыв. Причем это не оранжевая революция. Вот то, что если произойдет социальный взрыв в России, то он будет носить совершенно другой характер. Он, извините, будет носить более кровавый характер. Вот Кондопога, я еще раз говорю, обратите внимание на Кондопогу, то это раскол, причем раскол не только по этнокультурным границам, но и по экономическим границам. Вот что может произойти.
Единственный нереволюционный способ выхода из кризисной ситуации, по мнению Несневича, это создание оппозиции, восстановление нормального функционирования политических институтов демократии. Важно сохранить и автономию объединения граждан в государстве. Все эти темы, по словам руководства фонда «Открытый Томск», бывшего партнера «Открытой России», для последнего семинара выбраны не случайно. Мария Кречетова, руководитель проекта «Школа публичной политики».
Одно время я думала, что это совсем уже последний семинар, что нам больше не удастся встретиться. И мне просто хотелось, чтобы эксперты на разные темы поговорили и рассказали все-таки, что нам нужно делать еще. Вот кроме анализа ситуации, так у нас в экономике, так у нас в социальной сфере, так у нас в культуре. Мы эмигрировать не собираемся, мы не собираемся устраивать революции, мы собираемся каким-то постепенным эволюционным образом превращать Россию в европейскую страну. Комфортную, удобную, свободную, благополучную.
И тем не менее Мария Кречетова решила, что будет продолжать работу Томской школы публичной политики уже без помощи «Открытой России». Есть надежда на фонд Сороса. Какую-то помощь окажут сами участники школы. Следующий семинар уже на собственные средства пройдет в Томске в октябре. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В Москве сейчас 16:30. В ближайшие полчаса вас ждут до конца этого часа нашей программы рубрики «Русский политический интернет», «Этот день в истории Радио Свобода», «Экономическая панорама», «Новости науки», «Очередная история Запада и Востока», на этот раз из Израиля, и не пропустите рассказ об удивительной ситуации, которая случилась в Берлинской опере, и о том скандале, который вспыхнул вокруг этой ситуации. Ну а пока сводка новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. ЦИК признал формулировку запроса некорректной и противоречащей Конституции, которая запрещает кому бы то ни было оставаться на посту президента больше двух сроков подряд. Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. По словам лидера единороссов Бориса Грызлова, решение принято сегодня на заседании Бюро Высшего партийного совета. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». Тверской суд Москвы огласил приговор активистам НБП, устроившим акцию протеста в здании Министерства финансов. 19 лимоновцев арестованы на двое суток, 14 на сутки и уже отпущены. Против одного возбуждено уголовное дело за нанесение побоев милиционеру. В Кадорском ущелье в селе Чхалта открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Само ущелье решением грузинского руководства получило название «Верхняя Абхазия». Президент Абхазии Сергей Багапш обвинил Тбилиси в очередной провокации. В Москве перед зданием посольства Туркмении прошел пикет протеста, организованный в связи с гибелью в тюрьме корреспондента «Радио Свобода» Гульсапар Мурадовой. В акции участвовали около 30 человек, члены комитета «Гражданское содействие» и представители объединенной демократической оппозиции Туркмении. Представители Евросоюза и Ирана Хавьер Салана и Али Лариджани возобновляют сегодня переговоры в Европе, сообщил иранский министр иностранных дел. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 30 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня 27 сентября.
День в истории. Архив «Радио Свобода».
27 сентября 2004 года. Программа «Седьмой континент». Что такое электронная демократия? Могут ли информационные технологии внести новое качество в взаимоотношения власти и общества? У микрофона эксперт Центра развития информационного общества Анатолий Кулик.
Я думаю, что электронная демократия мало чем отличается, в принципе, от простой демократии, да? На самом деле, это вот использование достижений вот последних информационно-коммуникационных технологий для решения тех же задач, которые решаются вот этой самой демократией. Это когда граждане участвуют в политике не раз в 4 года, а когда они могут влиять на решение государства и могут почувствовать, что вот их влияние является действенным.
Ольга Маховская, психолог.
Да. Я вас слушаю с огромным изумлением, потому что вы с легкостью оперируете какой-то очень сложной реальностью, которая от нас все-таки очень далека. Причем в стране, где исторически к любой технологии или призывам к порядку относятся с огромной иронией. Я в августе проводила исследование выбранных установок русских в Америке, где, казалось бы, ты стал гражданином Америки. И 10% русских только выйдут на выборы. Эмигранты, и большинство из них поехали туда за тем, чтобы просто что-то хапнуть. И плевали они на эту власть.
Каковы перспективы внедрения в России информационных технологий? Анатолий Кулик.
В наших условиях, вот если не решить социальную проблему повышения, так сказать, жизненного уровня населения, то окажется, что вот эти вот информационные технологии, они будут работать на тех, кто сегодня вот молодой, хорошо образованный, и они будут использовать эти технологии для все большего отрыва вперед.
Ольга Маховская.
Среди классических определений демократии, одно из тех, которые мне нравится, Сержа Московича, он как раз говорил, что нужно, демократия должна обеспечивать приход к власти или влияние на власть активных меньшинств. Но они в силу своего особого положения, образованности или по другим каким-то традиционным причинам, они видят все не так. В этом смысле интернет, по сути, демократичен.
В чем проблема электронной демократии в России? Эксперт Министерства экономического развития и торговли Михаил Брауда-Золотарев.
Но я не думаю, что наши проблемы в России, конкретно в России сейчас, в том, что нет физического доступа. Я думаю, в том, что проблемы – это все-таки в том, как устроены органы госвласти, как устроено гражданское общество и как бы зачем этот доступ иметь.
Ольга Маховская.
Психологи считают, что у нас ментальность, она в принципе не технологична. Мы всегда будем искать, как бы быстрее найти человека, которому сунуть, чтобы он все это сделал.
Перспективы электронной демократии в России. Радио «Свобода». 27 сентября 2004 года.
Рубрику «В этот день в эфире «Свободы» ведет Ольга Поленова.
Мы возвращаемся к новостям, но не к политическим, а к научным. Очень любопытная научная новость вчерашнего дня. Французские врачи провели первую в истории хирургическую операцию в невесомости. Об этом и о других новостях науки Ольга Орлова.
Французские астрономы изучили наиболее быстро вращающуюся звезду Альфу-жертвенника. Они выяснили, что скорость ее вращения на экваторе составляет 470 км в секунду. Это близко к пределу, за которым должен начаться разлет массы звезды из-за центробежных сил. Звезда покрыта плотным коконом из газа, который, однако, не является протопланетным диском. Ученые предполагают, что этот кокон питается веществом, выбрасываемым с поверхности звезды при стремительном вращении. Скорость вращения Альфа-жертвенника уникальна для обычных звезд. Французские хирурги из университетского госпиталя Бордо проведут первую в истории человечества операцию в условиях невесомости. Она пройдет 27 сентября в самолете лаборатории Европейского космического агентства. Цель эксперимента – проверка технологий для оперирования в космосе. Собранная информация особенно важна для создания роботов-хирургов, которые могли бы оперировать людей на орбитальных станциях, а также на Луне и Марсе. В ходе трехчасовой операции будет удалена липома из плеча добровольца. Используемые инструменты будут фиксированы или придерживаться магнитами. Американский инженер Дэвид Шварц предложил новую конструкцию микрофона, которая позволяет существенно повысить качество записи. Вместо традиционной тонкой диафрагмы, колеблющейся под действием звуковых волн и вносящей в него искажения, в предложенной модели работает струя увлажненного воздуха, непрерывно протекающая через миниатюрную трубку. Луч лазера, расположенного на одном из концов трубки, проходит через воздушный поток и регистрируется датчиком с другой стороны. Звуковые волны вызывают изменения в колебаниях микроскопических водяных капелек, что в свою очередь отражается на выходном сигнале датчика. Такой микрофон намного чувствительнее обычного и свободен от искажений. Марсоход NASA Opportunity передал первые снимки марсианского кратера Виктория. Аппарат движется в направлении кратера более 20 месяцев. Сейчас аппарат находится менее чем в 50 метрах и вскоре должен достичь его границы. Виктория имеет диаметр 750 метров и глубину 70 метров. Толщина каменного покрова на ее стенах от 30 до 40 метров. Ученые надеются, что большой размер кратера позволит получить ценную информацию о геологии Марса.
Ольга Орлова, новости науки.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3, в Петербурге на УКВ 71.24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль, Томск, Радио Новая Волна Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Информационную программу «Время свободы» продолжит культурная тема, имеющая, впрочем, очень громкое политическое звучание. Руководитель знаменитого берлинского музыкального театра «Deutsche Oper» Кирстен Хармс объявила о снятии с репертуара, шедшей с декабря 2003 года, оперы Моцарта «Идоминео», которая по плану должна была быть возобновлена в ноябре. Почему? Из опасений реакций возмущенных мусульман. С подробностями корреспондент «Радио Свобода» в столице Германии Юрий Векслер.
Кирстен Хармс сослалась на мнение министра внутренних дел Берлина, со слов которого она сделала свой вывод. Кирстен Хармс. Если Deutsche Oper возобновит постановку «Идоминео», это будет означать угрозу безопасности для публики и работников театра в непредсказуемом масштабе. Вы слышите марш из оперы «Идоминео». Но пока в Берлине явно сумбур вместо музыки, хотя сама-то музыка замечательная. Так в чем же дело? Критики ислама в самом сочинении Моцарта нет. Действие разворачивается в Древней Греции, главный герой – царь Крита Идоминео, в центре сюжета его противостояние богу Посейдону. Идоминео возвращается с победой после Троянской войны, но его в море застигает жесточайший шторм. Дабы умиротворить Посейдона, бога морей и океанов, Идоминео обещает, что если выживет, принесет в жертву Посейдону первого, кого он встретит на берегу. Этим первым оказывается его сын. Такова завязка, но все заканчивается благополучно и без жертв. Искусство же, как всем нам известно, их требует. И в придуманном режиссером Хансом Нойенфельсом эпилоге главный герой отрубает головы Посейдону, а заодно и Иисусу, Будде и Магомету, ставит головы на стулья и в счастливом безумии выходит на сцену весь в крови. Это знак того, что Идоминео отвергает диктатуру богов. Сцена эта вызывала критику и на премьере, но спектакль, тем не менее, шел более 2 лет. Решение Кирстен Хармс снять его с репертуара вызвало критику многих политиков и деятелей культуры, увидевших в этой истории опасный прецедент сдачи позиции. Говорит министр культуры Германии Бернд Нойман. Я считаю решение ошибочным. Свобода творчества, искусства – это наше достояние и благо. К этой свободе относится и право на критику, и право на игру, на провокацию. В дискуссию вмешалась и большая любительница оперного искусства канцлер Ангела Меркель. В интервью ганноверской газете «Neue Presse» она сказала, цитата, мы должны опасаться отступать перед готовыми к насилию радикалами. Самоцензура из страха неприемлема». Конец цитаты. Так совпало, что именно сегодня в Берлине открывается первая в истории страны конференция по исламу, на которую министр внутренних дел Вольфганг Шойбле пригласил руководителей всех мусульманских организаций страны. Одна из главных задач конференции – консенсус по вопросу осуждения насилия и декларация об отказе от него в любых межрелигиозных и культурных конфликтах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Берлин.
Информационную программу «Время свободы» продолжит рубрика «Русский политический интернет». Ее подготовил Андрей Широганский.
Расширение аморфных тел. Михаил Пироговский на сайте Global.rus анализирует решение о принятии в Европейский Союз Румынии и Болгарии на чрезвычайно жестких условиях. Эта жесткость – показатель того, что дальнейшее расширение ЕС произойдет не скоро, полагает автор статьи.
ЕС зародился как сугубо экономическое объединение. Во времена своего расцвета, то есть в начале-середине 90-х, Евросоюз был клубом богатых и равных. Крупным европейским державам в кои-то веки стало выгоднее не соперничать, а объединиться, просто чтобы сбалансировать оставшуюся без соперников Америку. Тем не менее, в основе все равно лежали социально-экономические соображения. Это был союз самых мощных, развитых и продвинутых стран Европы, прежде всего западной. Страны вроде Португалии и Греции, правда, уже давно портили картину, однако окончательно эта концепция обрушилась, когда в Евросоюз двинулись страны бывшего Варшавского договора. Возможно, чиновники, как в Брюсселе, так и в Восточной Европе, тешили себя надеждой, что произойдет чудо, и освобожденные от иго коммунизма страны быстро догонят Германию с Францией. Последние события в Венгрии подтвердили, по экономике новые члены ЕС до Старой Европы не дотягивают и будут не дотягивать еще долго.
В какой-то момент возникла альтернативная идея. ЕС стали рассматривать не как бизнес-клуб толстосумов, а как союз стран с общей культурой, своего рода реинкарнацию Священной Римской империи. Однако, как полагает Михаил Пироговский, с этим проектом дело тоже не сложилось.
Самой существенной культурной ценностью, которая связывает Европу от Испании до Польши и от Финляндии до Италии, является христианство. Но упоминание о христианском прошлом так и не вошло в проект Конституции ЕС. Да и в целом надо признать, что это именно прошлое. Годы просвещенного дарвинизма на Западе и диалектического материализма на Востоке дали свои плоды. Другой же базы для идеологического единства предложено не было. Фактически единственное, что связывает сейчас страны Евросоюза, геополитика в самом вульгарном смысле – территория. Европа всегда воспринималась как некая географическая цельность, и по этому принципу ЕС и расширялся, поглощая соседей. Однако ассимилировать новых членов при этом не выходит ни экономически, ни культурно.
Далее так продолжаться не может, уверен Михаил Пироговский, поэтому процесс расширения ЕС будет заморожен. Эту точку зрения разделяет главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Вот какие аргументы приводит он.
Политическая логика, что мы должны объединить всю Европу после того, как рухнул железный занавес, она работает только в том случае для массы, если эта масса чувствует преимущество лично для себя. А поскольку в данном случае идет явный процесс ухудшения ситуации, экономической, социальной, кризис внутренней идентичности, то, конечно, никакого энтузиазма в Европе не испытывают. Что касается дальнейшего расширения, то на ближайшие годы, несколько лет, вопрос об этом, видимо, стоять не будет. Потом с неизбежностью Евросоюзу придется принимать свой состав Балканы. А вот дальше, очевидно, наступит долгий стоп, поскольку дальше на очереди страны, вступление которых вообще переворачивает все представление о том, что такое Европа.
Сайт Global.rus о процессе расширения ЕС. Русский политический интернет. Андрей Широганский.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Центр избирком России отказал в проведении референдума о третьем президентском сроке. Партия «Единая Россия» объединяется с промышленной партией. Российские власти начинают масштабную экологическую проверку нефтегазового проекта «Сахалин-2». Тверской суд Москвы огласил приговор активистам НБП, устроившим акцию протеста в здании Министерства финансов. В Кадорском ущелье в селе Чхалка открылось представительство правительства Абхазии в изгнании. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Новости экономики, репортажи, интервью на экономические темы, курсы валют в панораме Ивана Трефилова.
Запасы золота в Государственном резерве России в сентябре 2006 года составили 385,5 тонн, что на 26% ниже показателя июня, говорится в материалах Всемирного золотого совета. Доля золота в общем объеме золотовалютных резервов в сентябре составила 3% против 3,5% в июне. Россия по-прежнему занимает 14-е место в мире по объему золота, которое находится в Государственном резерве. Для сравнения, Соединенные Штаты, занимающие первое место в этом рейтинге, обладает запасом золота, превышающим 8 тысяч тонн. О нынешней роли золота в мировой экономике говорит заместитель председателя Центрального банка России Константин Корищенко.
К сожалению, сегодня золото, если даже взять все мировое золото, оно, в общем-то, недостаточно велико по своему объему, чтобы в него можно было размещать золотовалютные резервы. Его просто физически не хватает. Во-вторых, оно, к сожалению, очень мало ликвидно. Очень сложно купить или продать необходимое количество для того, чтобы просто в случае необходимости совершить какую-то операцию. Золото уже реально выполнять функцию мировой валюты, видимо, уже не сможет никогда.
Российская делегация проведет сегодня в Соединенных Штатах очередной раунд консультаций об условиях вступления России во Всемирную торговую организацию. Сейчас основной проблемой на этих переговорах остается вопрос о порядке аудита американских мясоперерабатывающих предприятий российскими специалистами. Помимо США, двусторонние переговоры о вступлении России в ВТО до сих пор продолжаются с Коста-Рикой, Грузией и Молдавией. В целом, как прогнозируют в российском правительстве, эти согласования могут быть завершены до конца текущего года. Представитель Министерства экономического развития и торговли Андрей Кушнеретко считает, что присоединение страны к ВТО выгодно для ее экономики.
Во внешнеэкономической сфере рождается около 40% нашего валового национального продукта. Из этих 40% 85% приходится на торговлю со странами-членами ВТО. То есть мы торгуем по тем правилам, которые мы не разрабатывали и которые иногда работают против нас. И вот для того, чтобы участвовать в разработке тех правил, которые будут отвечать нашим интересам, для того, чтобы снять те барьеры, которые есть на пути наших товаров, нам и нужно вступить в ВТО.
Объем фонда страхования вкладов частных лиц, размещенных в российской банковской системе, к концу сентября увеличился до 29 миллиардов 200 миллионов рублей. По текущему курсу это более 1 миллиарда долларов. Ожидается, что к февралю 2007 года объем фонда страхования вырастет до 42 миллиардов рублей. Вместе с тем, по расчетам агентства, накопленных в нем резервов уже сейчас достаточно для выплат при банкротстве любого частного российского банка. Министерство экономического развития и торговли России до конца текущей недели завершит мониторинг ситуации, связанной с ростом цен на бензин, заявил руководитель министерства Герман Греф. По данным Федеральной службы статистики, в период с 12 по 18 сентября потребительские цены на автомобильное топливо увеличились в среднем по стране на 1%. Между тем, по итогам консультаций правительства с руководителями крупнейших нефтяных компаний страны, которые состоялись в середине сентября, Герман Греф прогнозировал стабилизацию рынка нефтепродуктов.
Мы констатировали, что на сегодняшний день все основные договоренности с нефтяными компаниями, которые у нас состоялись в прошлом году и в начале текущего года, реализованы, и мы пришли к выводу о том, что оснований для того, чтобы до конца года динамика цен на нефтепродукты была такой же, как в последние месяцы, просто нет. Скорее всего, мы будем констатировать стабилизацию цен на рынке нефтепродуктов. Даже мы надеемся, что до конца года возможно некоторое снижение цен на нефтепродукты.
Государственный концерн «Росэнергоатом», управляющий всеми российскими атомными электростанциями, рассматривает возможность привлечения частных инвестиций в строительство новых энергоблоков Курской и Балаковской АЭС, заявил генеральный директор концерна. Сейчас в России разрешено только государственное финансирование атомной отрасли. Однако уже осенью, как ожидается, Государственная Дума России может принять законопроекты, которые позволят частным инвесторам вкладывать средства в строительство АЭС без их участия в собственности, но под гарантией долгосрочных поставок электроэнергии по фиксированным ценам. Правительство России 2 октября, как ожидается, рассмотрит концепцию создания грузовой компании, на баланс которой может быть передана большая часть парка грузовых железнодорожных вагонов государственной компании «Российские железные дороги», сообщило агентство «Интерфакс». Ранее этот проект, несмотря на критику Министерства транспорта, одобрил Совет директоров РЖД. Тогда же было принято решение о том, что порядок создания грузовой железнодорожной компании необходимо обсудить на правительственном уровне, говорит вице-премьер Александр Жуков.
Это идеология реформы. И она неизбежно приведет к созданию федеральной пассажирской компании и также к созданию грузовой компании. Поэтому идеологически здесь, я думаю, что другого пути нет, и грузовая компания так или иначе будет создана.
Право на участие в конкурсе по созданию особых экономических зон туристско-рекреационного типа получили 18 региональных заявок из 28 поданных, сообщил министр экономического развития и торговли Герман Греф. Остальные заявки, по его словам, были отклонены и не допущены к участию в конкурсе в основном из-за отсутствия экологической экспертизы. В 2007 году на создание туристско-рекреационных зон из федерального бюджета планируется выделить более 1 миллиарда рублей. Курс доллара на сегодня 26 рублей 73 копейки, на завтра 26,79. Евро сегодня стоит 34 рубля 6 копеек, курс на четверг 33,97. На международных торгах за евро дают доллар 26 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Израиля. Конфликты между продавцом и покупателем, производителем и потребителем совсем не редкость и в Израиле. Дефектные бытовые приборы, контрафактная продукция, проблемы с гарантийным обслуживанием – далеко не все проблемы, которые, как ожидается, устранит новый закон о защите прав потребителей, который на днях вошел в силу в стране. Рассказывает корреспондент Радио «Свобода в Израиле» Равшан Гусейнов.
В прошлом году израильтяне чаще всего жаловались на продавцов электротоваров. Статистику подобных обращений опубликовало Общество защиты прав потребителей при Всеизраильской федерации профсоюзов «Гестадрут». Всего за минувший год Совет рассмотрел около 30 тысяч жалоб, из которых 22% пришлось на магазины, торгующие электротехникой. Покупатели электротоваров жаловались в первую очередь на несоблюдение сроков доставки товара на дом. Кроме того, много претензий было по поводу различных поломок в купленных приборах, отсутствия гарантии или их фактического исполнения, недобросовестного ремонта и низкого качества изделий, и даже по поводу инструкций по применению и пользованию, которые не всегда соответствовали данной модели. Но настоящей ахиллесовой пятой потребителя стал, как выяснилось, гарантийный талон, который зачастую никаких реальных гарантий не давал. Во многих случаях гарантийное обязательство, которое получает потребитель, на поверку оказывается чеком без покрытия. Говорит Авива Бен-Дрош из Общества защиты прав потребителей. Часто проблема заключается даже не в том, что ремонта сломанного изделия нужно было ждать месяцами, а в том, что вдруг оказывалось, что реальный производитель товара либо вообще неизвестен, либо не имеет в Израиле представительства, которое могло бы его отремонтировать. Иногда покупателя просто обманывали. Обещанная на годы гарантия оставалась таковой лишь на бумаге. С таким надувательством столкнулась Яфа Голан, которая, купив 2 года назад стиральную машину с гарантией на 3 года, через некоторое время попыталась ее отремонтировать на основании предложенного гарантийного талона. Я поднялась наверх и увидела дым и пар по всей ванной комнате. Быстро выключила машину из сети. Хорошо, что я оказалась дома. Позвонила им. Мне сказали, что гарантийный срок уже истек. Крупные торговые сети в Израиле работают с официальными дилерами, и продукция, купленная у них, как правило, имеет реальную гарантию, в отличие от небольших магазинов, где цены обычно немного ниже, говорит менеджер торговой сети Машбир Офер Таль. Фирмам, работающим не так, как мы, придется изменить стиль работы. Они должны будут или прекратить свою деятельность, или адаптироваться к новым правилам, введенным государством. Речь идет о законе о защите прав потребителя. В Израиле он существует уже более 20 лет, но до сих пор в нем оставалась масса дыр и противоречий. Обманутый покупатель часто оказывался в ситуации, когда в связи с отсутствием четкой процедуры ему оставалось только обращаться в суд. И многие попросту бросали эту затею, опасаясь судебной волокиты. Так было до последнего времени. Но ситуацию изменил новый закон о защите прав потребителей, вернее, поправки к нему, вступившие в силу на днях. По словам Йоси Вайсмана, представителя Министерства торговли и промышленности Израиля, теперь закон, в частности, предусматривает конкретные наказания и для недобросовестного продавца, и для импортера и производителя. Такие нарушения квалифицируются как преступление. Тот, кто его совершает, подпадает под действие закона, его карательные санкции, штрафы. Он сразу становится уязвимым перед государством вследствие нарушений, которые совершил. Общество надеется, что новый закон постепенно вытеснит с израильского рынка бытовой техники многочисленные товары безымянных фирм или с именами никому неизвестными, а также контрафактные, которые, конечно же, легальные фирмы-производители или их официальные представители чинить или обменивать не будут. По новым правилам, гарантия на каждый бытовой прибор стоимостью свыше 150 шекелей, а это составляет около 35 американских долларов, должна быть не менее года. В гарантийный период производители и импортеры обязаны бесплатно устранять любые дефекты продукции, за исключением, конечно же, тех, что возникли по вине самого покупателя. Любая вышедшая из строя деталь должна быть бесплатно заменена новой идентичной деталью. Срок устранения дефектов ограничен 10 днями, но с условием, что покупатель сам доставит неисправный товар в пункт гарантийного обслуживания. Раньше ничего подобного в Израиле не было. Жизненно важные приборы, холодильники, стиральные машины и кондиционеры должны ремонтироваться на дому у клиента в зависимости от категории в срок от 1 до 3 дней. Импортер обязан завозить запчасти к 11 видам товаров, включая холодильники, телевизоры и кондиционеры, на протяжении как минимум 6 лет после окончания гарантийного срока. Запчасти к товарам дороже 300 шекелей должны ввозиться как минимум еще год после гарантийного срока. Если не найден производитель или импортер, гарантийные обязательства ложатся на продавца. Еще одно приятное для потребителя новшество – время ожидания мастера не должно превышать 2 часа после оговоренного времени. Если мастер дважды не явился, это интерпретируется как нарушение нового закона. Организации защиты прав потребителей намерены следить за тем, как будут исполняться новые правила. Общество защиты прав потребителей намерено через 3 месяца опубликовать первый отчет о практической реализации этой израильской революции в сфере потребления. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Очень социально важная тема, о которой рассказывал наш корреспондент в Израиле Равшан Гусейнов, завершил очередной час информационной программы «Время свободы». Через 1.5 минуты после 2 коротких объявлений слушайте следующий час нашей программы. Несколько важных и интересных тем. Общественная палата выпустила так называемую памятку антикоррупционера. Презентация книжечки произошла сегодня. На нее сходил наш корреспондент. Он расскажет об этом сразу после новостей в начале следующего часа нашей программы. Традиционная рубрика «Сегодня в Америке», политический кризис в Польше, другие рубрики и темы в следующем часе нашей программы. Оставайтесь с нами, слушайте Радио Свобода.
Болгария и Румыния присоединяются к Европейскому Союзу.
В Эгейском море затонуло судно с нелегальными иммигрантами.
Процесс реставрации возвращенных шедевров Мунка займет не менее года.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Бабий Яр дал толчок 6000 бабьих яров на территории Европы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.